Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире «Радио Томские Благовести». Сегодня среда, 13 часов по местному времени, 7 уже июня, и с вами программа 14.35. В студии Валерий Фальченко, студент Томского государственного университета.
Добрый день.
С нами сегодня гость Роман Лаас, директор Центра образовательных продуктов Томского политеха, доцент, кандидат технических наук.
Всем здравствуйте.
За пультом Александр Акин, мы с вами в прямом эфире, телефон студии 23 50 03. И мы сегодня поговорим на тему, которая буквально до начала пандемии была таким бонусом в системе образования, системе высшего образования, дистанционное образование, им, так сказать, ну, это была в некотором смысле такая, некоторые воспринимали это игрой. А как наступила пандемия, то выяснилось, что вообще это всерьез и надолго, что это полноценное образование, что это серьезная вещь. И на самом деле она, мне кажется, за пандемию глобально во всем мире, во всем мировом образовании получила мощнейшее развитие, как инструменты самого этого образования, так и методики этого образования. А самое главное, изменилось отношение. Дистанционное образование стало вообще восприятием, мне кажется, студентов всех возрастов абсолютно легитимным и сравнялось, с моей точки зрения, вот, может быть, меня поправите, может, я ошибаюсь, но сравнялось с образованием очным и офлайновым. Вот сегодня мы эти темы, я надеюсь, осветим и разберем. Прошу вас.
Ну, тут я хотел сразу вас поправить. Момент такой. Я бы не стал такую вот эту ложную дихотомию вводить, противопоставление онлайну и офлайну, очному и заочному образованию условно, потому что, как вы правильно уже сказали, онлайн-образование — это инструмент. То есть он не обязательно противопоставляется полноценному общему высшему образованию, но то, что его важность сильно возросла за последние годы, это действительно факт. То есть не обязательно говорить о полной замене, что мы либо действительно сидим с утра до вечера в аудиториях, в корпусах, находимся на кампусе, либо мы вот только полностью где-то там онлайн. Элементы совмещения офлайна и онлайна, они были давно. И, как, наверное, все слушатели знакомы с форматом заочного обучения, в любом случае студенты и слушатели какое-то время находились дистанционно, потом все равно приезжали на сессии, сдавали лабораторные работы, общались с преподавателями, поэтому противопоставления нет на самом деле. Но то, что действительно в пандемии эта вещь сильно подсветилась, это неоспоримый факт. Тут как бы об этом можно даже сильно долго не рассуждать. Другое дело, что интересно, что вы сказали про методики. Вот это действительно глубокая вещь, потому что до пандемии в основном в онлайне преподавалось, что это были языки, это были...
так или иначе, гуманитарная.
Не совсем. Это были дисциплины, связанные с онлайном и дистанционной работой. Условно, программисты совершенно давно прекрасно себе учатся онлайн. Да, это в основном были такие вещи, как дизайн. А когда пришла пандемия, стал серьезный вопрос, а как, например, инженеров учить онлайн? И можно ли инженеров
или
учить
медиков
онлайн? Или медиков, да. Какие существуют инструменты и какая методика, какая методология должна за этим стоять? Это прям серьезные вопросы, которые стоят острые сегодня. То есть мы постоянно изучаем то, каким образом какой материал лучше подавать в онлайн-формате, а какой все-таки пока мы не придумали, как дать дистанционно, и необходимо присутствие в аудитории.
Вот про противопоставление, мне кажется, это больше картинка обывателя. Вот мы как раз-таки на прошлом эфире говорили про поступление в вузы, и многие воспринимают онлайн-образование как альтернативу вот классическому такому вузовскому, что, мол, зачем мне вот сейчас идти в этот вуз, там много всякого лишнего, непонятного. У меня вот здесь, я там смотрю своих блогеров, мне посоветовали школа там какой-нибудь... не знаю, скиллбокс или кто-нибудь другой. Я вот сейчас к ним пойду и за 6 месяцев освою новую профессию IT, которая перспективная, где я смогу зарабатывать. Но вот мне кажется, что это все-таки онлайн-образование вот в таком формате, это больше как про какие-то поверхностные знания, про основу чаще всего. Ну, то есть, вот, по крайней мере, когда я смотрел, когда пытался углубиться в эту тему и смотрел там различные обзоры, разоблачения, как у них там суды проходят, студенты со всеми судятся, с этими школами, многие вот отзывы читал, многие студенты отмечают, что эти знания, которые там, они поверхностные, что их можно найти там в, ну, в сфере, по крайней мере, я сейчас говорю про сферу IT, где сложилось довольно такое плотное комьюнити, и вот все вопросы, которые там разбираются, их можно найти самостоятельно в интернете.
Я вообще глубоко уверен, что, в принципе, все можно найти самостоятельно в интернете. У меня постоянно дебаты с супругой идут по этому поводу, потому что, когда она ищет очередной курс, а я ей просто говорю, вот эту книжку возьми и прочитай, но не всем это подходит. Тут есть хорошая аналогия, которая мне нравится. Представьте себе конструктор, и то, как много всего можно из этого конструктора собрать. Вот есть какие-то маленькие отдельные элементы, какие-то маленькие машинки, маленькие вертолеты и все остальное, а есть большой скучный набор кирпичей. И вот если у тебя нет этого большого скучного набора кирпичей, у тебя просто количество того, что ты можешь собрать, оно становится сильно меньше. Когда мы говорим про точечные онлайн-курсы, даже сейчас оставим за скобками вопрос качества, потому что действительно не все, я бы не стал тут так алармистски к этому относиться, есть очень хорошие продукты, но они решают конкретную задачу, как ты правильно сказал, они там готовят тебя к какой-то профессии за 6 месяцев. А в нашем мире сегодня, когда сегодня одни профессии, завтра другие, и вообще все тут же изменилось, ChatGPT пришел и оставил половину людей без работы, как бы концентрироваться на одной профессии, но это не самый разумный способ выстроить свою жизнь, скажем так. Нужна какая-то основа, нужна база, нужна платформа, образовательная платформа внутри каждого человека. Мы в целом очень любим думать о себе так, что мы такие потрясающие, замечательные, всему сами научимся. Это такая прям тенденция у людей преувеличивать свои возможности, но это не всегда так. Вы можете быть сколько угодно умным, замечательным и классным, но вопрос мотивации, организации времени и всего остального, он стоит достаточно остро. И есть люди, которые действительно могут самостоятельно получить образование не хуже уровня университетского, найти способы, книги, поговорить с некоторыми людьми. Но на моей памяти таких людей единицы. Большая часть думают, что они могут, на самом деле очень быстро теряют запал, теряют мотивацию, находят, чем заняться более интересным, и через 2 месяца все эти курсы отправляются пылиться. Некоторые особенно ушлые при этом говорят, ага, верните мне деньги, начинаются те самые суды, потому что тут еще надо смотреть на маркетинг, обещают-то волшебную таблетку, иначе как продать эти курсы, да. То есть приходят и говорят, все, будет у тебя профессия востребованная, поможем найти работу 6 месяцев. Человеку стало скучно через 2 месяца, и он вспоминает, что ему вообще-то работу обещали. То есть и он свою часть не доделал, и компания наобещала с 3 короба, и начинаются вот эти разборки. Поэтому тут вопрос сложный, дискуссионный. Хорошие продукты есть, и если воспринимать их как инструменты, как элементы конструктора, то они очень полезны. Но я бы не спешил полностью заменять все образование онлайн-продуктами и говорить, что мы сами на этом свое образование построим. Ну, вряд ли. Ну,
то... Мне кажется, знаете, вот этот вот, о чем мы сейчас говорим, вот и Валерий, и вы, вот вы ретранслируете вот эту дискуссию, которая есть. Фактически, это же речь не об образовании, речь о получении специальности, о получении каких-то навыков. Ведь если вернуться к сути высшего образования, я вот не помню, я могу соврать, но, по-моему, со времен Лейбница эта дискуссия ведется. Ну, не дискуссия, а в чем сущность университетов и вообще в чем сущность высшего образования? В научении студента навыкам критического мышления. Ведь что такое наука с точки зрения науковедения? Это наукой называется отрасль знания, у которой есть предмет и метод. Угу. Вот о чем сейчас мы говорим? О методе, но не о предмете. Вот что такое навык? Это освоение какого-то вот метода, ну, например, там, ну, грубо говоря, какой-то узкого такого навыка внутри какой-то отрасли. А вот для того, чтобы стать инженером, что такое инженер? Вот у меня, например, там дочь училась в политехе, она там физхимик, и она, ну, несмотря на то, что она физхимик, после того, как факультеты Чубик слил в школы, оказалась на да, физика высоких технологий оказалась в рамках МСФЭ. И она прошла все дисциплины, которые раньше проходили на машиностроительном факультете. Соответственно, там теорию деталей машин, черчение, все вот эти дела. Мы с ней разговаривали на эту тему, хотя у нее специализация была именно физхимия. изначально, в самом начале. Но она говорит, что очень важная вещь, которую она поняла в результате обучения, что инженерное обучение высшего, высшее инженерное, это выработка инженерного стиля мышления.
Слушайте, абсолютно
верно. Вот это фундаментально важная вещь. Университетская подготовка, вообще вузовская подготовка, это освоение навыка критического мышления. Это основа вообще научного подхода, основа получения нового знания из того, что не было, или на основе предыдущего. И вот это суть образования. А вот та дискуссия, которая ведется, и те маркетинговые ходы, которые говорятся вот разного рода на онлайн-платформах, это как раз, в общем-то, о среднем образовании, получение какого-то навыка. И поэтому вот это важная вещь, которая приобретается, почему вот в самом начале вы очень точно сказали, именно образование, образ мыслей, способ мышления, способ отношения к предмету. У меня дочь бакалавриат закончила в политехе, магистратуру в ТГУ. Ну, поскольку у нее такая довольно теоретическая дисциплина, но на основе материаловедения, опять же, вот политеховского образования. И она вот видит две этих вещи. И она говорит, вот здесь четко инженерное мышление, инженерный подход. А есть основа критического мышления, то, что дается, например, там на физфаке в ТГУ. Там именно фундаментальная такая наука, именно критическое мышление в целом, именно умение работать с материалом, со знанием, и именно подход вот этот вот, умение анализировать и снимать там знания, как вот общефилософское. И это вещь, которую, ну, мягко говоря, ну, в каких-то сферах, например, сугубо гуманитарные. Например, вот я думаю, что филологию можно таким способом преподавать.
Мне нравится, куда у нас дискуссия уходит. Смотрите, абсолютно с вами согласен, но хотел бы, раз уж мы так глубоко полезли, разделить некоторые понятия. Вот если говорить о функции университета, вы сейчас разделяете две. Вы говорите о подготовке и об образовании. Действительно так. В целом их четыре выделяют. Подготовка, образование, обучение и воспитание. Мы сейчас по всем немножко пройдемся, но образование, совершенно верно, это про способы мышления и образ мысли. То, о чем мы сейчас настаиваем, что у инженера есть специфический тип мышления, мы называем его конструктивным. Инженер одновременно мыслит, существует в двух плоскостях. В плоскостях идеального, где есть модели, расчеты, формулы и все такое. И в плоскостях реального, куда нужно преломить это все, и где существует набор действительных объектов. Инженер — это тот, кто, читая чертеж, видит за чертежом и реальный объект, и некоторую абстрактную фигуру. И вот способность перемещаться между этими плоскостями — это действительно и есть суть инженерного мышления, инженерного образования. При этом подготовка, то есть именно готовность к выполнению определенных трудовых функций, которые отвечают за квалификацию, для инженера она не менее важна, потому что, ну, научил ты инженера мыслить, а руками у него совершенно ничего делать не получается, он микроскопом гвозди забивает, пассатижи в руках не держал, запаяльник не знает, где хвататься. Ну, тоже, наверное, вопрос качества такого инженера, он стоит достаточно остро. Есть еще обучение, и это скорее про то, что называется семантические системы, языки. То есть, грубо говоря, математика как язык, черчение как язык, способность изъясняться определенным образом, понимать некоторые конструкции. И есть воспитание, которое, вот не то воспитание, которое мы говорим, там, патриотическое воспитание или там хорошо себя вести, а в широком смысле, да, про личностный рост, про картины мира. И тут скорее такая история про то, как быть. Скажем, вот когда вы говорили про дискуссии там, с момента Лейбница, когда мы говорим про там, Гельмгольцевский университет и все остальное, а на тот момент, там, условно, подмастерье приходил в кузницу, чтобы стать кузнецом. И он жил в кузнице и наблюдал за кузнецом.
Да,
и он был, он воспитывался как кузнец. Когда мы говорим о массовом образовании, как сейчас, у нас нет такой роскоши. Мы не можем позволить студентам, которые учатся на инженеров, наблюдать за инженерами в КБ, в цехах и так далее. Ну, это просто слишком дорого для государства будет. Поэтому стоит вопрос, как технологизировать массовое обучение инженеров, при этом не потерять вот эту грань воспитания. И это очень сложно, и вот это, по-моему, в первую очередь страдает, когда мы говорим про онлайн. Потому что если обучение, подготовку и даже, может быть, образование мы туда затащить можем, то как затащить в онлайн воспитание, совершенно непонятно. А это ключевая, одна из там, четырех основных функций университета, функций вот, формирования специалиста и личности не только как вот, набор квалификационных требований, да, но как деятеля, способного менять мир.
Это вот мы как раз-таки на прошлом эфире про это говорили, что я вот, точнее, говорил, давал такой небольшой совет со своей точки зрения, свою идею продвигал, что не стоит относиться к вузовскому образованию вот как именно к той профессии, по которой ты будешь обязательно работать. Это я предлагал смотреть на это больше как на направление, которое отчасти будет формировать дальнейший вектор твоего развития, твоей карьеры, твоей жизни. Потому и вот как раз-таки университет позволяет выстраивать тебе свою жизнь при помощи различных направлений. То есть ты, например, пошел учиться там на инженера, а у тебя помимо этого в вузе там различные волонтерские какие-то специальности и какие-нибудь мероприятия, инициативы, плюс ты там, может быть, хорошо познакомился с каким-нибудь преподавателем, он там тебя вот в свою научную деятельность затащил, дает тебе какие-то возможности, и вот ты через все это развиваешься, и в итоге твой вектор развития может уйти в смежную сторону с твоим начальным обучением, но, тем не менее, не прям в ту профессию, в которую ты целился изначально, а где-то, может быть, рядышком. И вот онлайн-образование в том виде, в котором она преподается сейчас вот в этих вот онлайн-школах, оно, мне кажется, больше про конкретную профессию, нежели вот про набор вот этих вот знаний, компетенций, которые позволят тебе развиваться везде. Вот вы вначале упомянули про то, что онлайн и офлайн дают небольшие такие разные коррективы, и стоит... Простите, я потерял мысль.
Да нет, ты прав абсолютно в плане, что это как раз то, к чему мы вели. А подготовка к трудовой деятельности и трудовые функции, это у них отражается и в маркетинге. То есть они же так и говорят. Они же не говорят, мы сделаем из тебя там инженера, специалиста, понимающего. Они говорят, мы подготовим тебя, будешь программистом через 6 месяцев, пойдешь работать, вот конкретный набор компетенций, которые тебе нужны, вперед. Вот. Так и есть. Так и есть, но я настаиваю на том, что это хоть и путь, хоть и возможность, но это не полная картина роста и формирования личности человека. То есть, да, она складывается из набора некоторых твоих способностей действовать, но я за то, чтобы воспринимать человека и его рост как некоторую платформу, и должна быть основа, на которую эти функции, эти навыки встают. Иначе это просто в разнобой какие-то умения. У тебя не появляется цельной сквозной картины мира, у тебя нет представлений о том, как работает все вокруг, как эти навыки приложить, куда их приложить. Вопросы этики очень серьезно встают, да, потому что у нас, ну, просадка достаточно серьезная по инженерной этике. Мы потеряли в какой-то момент нить того, что это такое. А сейчас, когда говорим, что инженерная деятельность развивается вширь, а не только вглубь, мы говорим про... У нас, люди вспоминают про такие вещи, как социальная инженерия, а история подсказывает, что это может быть очень опасно, если забыть про вопросы этики. Мы говорим про биоинженерию, мы говорим про программную инженерию. То есть кто-то разработал девайс, потом разработал приложение, у нас появилась условная какая-нибудь социальная сеть, которая поменяла структуру социальных взаимодействий между людьми. Раньше люди рассказывали друг другу о новостях, а теперь они новости выложили в соцсеть, все. Теперь они автоматом считают, что все видели их фотографию, и поменялась вид общения между людьми. То есть вопросы этики, они встают очень серьезно.
Тут еще вот, если про этику чуть-чуть вставлю, ответственность за это тоже уменьшается, за публикации там новостей, фотографий и всего такого. Если раньше у тебя было не так много источников информации, но они будто бы более тщательно проверялись, потому что там в каждой редакции работали журналисты, которые писали эти статьи, выпускали, газеты выходили там в какой-то определенный период времени, то сейчас этот поток информации, он бесконечный, может идти откуда угодно, и в связи с этим там большое количество фейков и так далее. Я вот вспомнил...
Это все-таки немножко общественно-политическая сфера.
Да, мы немного сместили.
Да, я вот как раз именно относительно образования, здесь возникает вот та дискуссия, которая буквально последние дни вокруг искусственного интеллекта, вокруг авторов его, которые ставят вообще конкретно вопрос ребром о том, что нужно сейчас остановить. Вот из Гугла ушел главный разработчик, именно обосновав тем, что у нас нет вообще инструмента понимания того, что делать и как вообще относиться к тому, что умнее человеческого интеллекта. Мы даже не имеем никаких, ну вот это к слову, рубильники, когда говорят о том, что ну у нас же есть, мы там можем взять и отключить там питание искусственному интеллекту, если он там пойдет против нас. Но он говорит, мы даже не поймем, как это произойдет, потому что у нас вообще нет инструментов оценки чего-то, что умнее, чем человеческий интеллект.
Это ставит перед нами более фундаментальный вопрос. Мы не знаем, как наше сознание работает и что это такое.
Вот об этом
речь. Может вполне оказаться, что в какой-то момент сознание действительно возникнет, а мы даже не поймем, что оно возникло. Поэтому это скорее... То есть к этим новостям тоже надо относиться осторожно, потому что очень легко скатиться в теории заговора и все остальное.
Не, мы говорим именно о рациональных вещах.
Массовая
мы
культура
здесь всю эту конспирологию
настроила
вот категорически противник.
На матрицу и Скайнет, и злой компьютер, который поработит человечество,
не, не, не,
будет
я
использовать
говорю,
как батарейки.
Да. О научной дискуссии, именно о строго научной дискуссии внутри. И вот именно мы говорим о научной этике, а не вот эти вот все эти там жидомасонские заговоры и прочая вся эта чушь. А здесь есть реальные проблемы, которые внутри науки стоят, обсуждаются, и вот буквально в последнее время все это громко происходит, и мы видим, как ускорение процесса происходит, там, причем такие темпы, я вот сегодня буквально смотрел, сейчас сегодня на Forbes опубликовали материал о том, что, например, основатель и SEO-производитель электрокаров Ли Авто заявил, что 23-25 годы стали для отрасли такими же важными, как 43-45 для истории Второй мировой. И сказал, что к концу 25 года электромобили будут составлять 80% от всех новых автомобилей. И пятилетний рост продаж электромобилей, который год назад эксперты прогнозировали Китаю с 22 по 27, произошел в течение этого года уже. Представьте, насколько темпы роста абсолютно неожиданны. Никто их не мог предсказать. То есть вот все прогнозы, которые год назад были и относились там, к 27-му году, исполнились в этом году. И никто вообще не ожидал. Поэтому вот здесь вопросы, они вот встают вот так вот. Не то, что там в два полных роста.
Да, ну теперь нужен плавный переход от китайских производителей автомобилей обратно к онлайн-образованию.
Это, собственно, к науке и к образованию, вот. И к тем вопросам, которые ставятся внутри нее.
Я хотел как раз подвести к тому, что какой бы классный, хороший онлайн-курс не был, он не научит вас там с нуля проектировать автомобили и разбираться в тонкостях автомобильной отрасли, в тонкостях производства аккумуляторов. Да их и нет, на самом деле. Если вы попробуете найти что-то в этом роде, вы как раз найдете не крупные техкомпании, которые на этом зарабатывают,
да,
вы
да,
найдете
да,
какие-нибудь
да.
бесплатные лекции, которые выложил MIT или Высшая школа экономики, их великое множество. Это, кстати, интересный момент, потому что вот в конце 19-го, начало 20-го года, в 20-м году, когда все вузы разом закрылись, у нас было совещание буквально там в момент закрытия. По забавному стечению обстоятельств мы репетировали переход на онлайн. Мы в качестве эксперимента вывели весь вуз в онлайн, а через несколько дней пришло указание закрыться. А у нас все и так дома. И в итоге как
тут
бы,
сразу бы возникло,
мы бросились помогать.
Вы знали?
Нет, мы, ну, кстати, к счастью, не возникло, просто другая была проблема, не все были в равной степени готовы, соответственно, надо было помогать коллегам, все-таки в Томске вузов очень много, и разная степень оснащенности оборудованием, разработки цифровых систем, возможности, поэтому как бы пришлось всем вместе решать эту задачу. Задача нетривиальная, она очень большая, поэтому думать, что как бы кто-то один сейчас возьмет ее и решит, ну, достаточно сложно. Лекции. Мы тогда еще поняли, что лекции в том объеме, в котором они были до пандемии, они уже не вернутся. Ну, потому что это бессмысленно. Нет такого количества звездных лекторов, которые заставляют полные залы студентов ходить к себе. Нет такой роскоши по ресурсам, чтобы просто держать и людей, и по 2 часа и аудитории, и все остальное. Если это так называемая трансляционная педагогика, если это просто передача информации из уст преподавателя в уши студентам, то какой смысл делать это офлайн? Вот это в первую очередь надо вытаскивать онлайн.
Вот я как студент, можно скажу, со своей точки зрения, как это проходило лично для меня. Я поступил в тот период, когда еще вот были онлайн-лекции. То есть я не застал периода офлайн-лекций. И мы вышли к ним только вот во время второго курса, и для меня это было невероятно тяжело. Я, во-первых, начал их пропускать, потому что я привык, что мне, чтобы попасть на лекцию, нужно проснуться за 5 минут до лекции. Я просыпаюсь, открываю глаза, включаю ее, и все, вот я уже сижу на паре. А тут оказалось, что нужно просыпаться за час, чтобы собраться, позавтракать, еще и приехать. И порой возникал диссонанс. То есть, а зачем я это делаю? Вот же, все чудесно, все замечательно работало. Но вот именно практик в офлайне нам не хватало. То есть вот именно практики, особенно, вот как вы правильно сказали, со звездными преподавателями, потому что преподаватели бывают разные. Есть те, к кому ты волочишься просто нехотя и вообще думаешь, как бы мне туда не прийти, может быть, он все-таки опоздает или еще что-нибудь с ним случится. А есть преподаватели, которые, ну, чем бы ты ни был занят, ты такой, блин, вот у меня это нужно сходить. Не потому, что ты знаешь, что там экзамен будет сложный, а просто потому, что этот преподаватель, он настолько интересно рассказывает и таким опытом своим делится, что тебе это правда интересно и хочется. Ты понимаешь пользу от этого, ты ее видишь вот прямо сейчас. И вот если говорить про ту часть, вот, которую мы начинали в начале, что а можно ли, ну, что мы разводим онлайн-образование и офлайн-образование, а может быть, стоит относиться к этому иначе и искать плюсы и в той связи, и в этой связи, и
пытаться сделать. Будет происходить скорее перераспределение, то как раз о чем ты говоришь, что нужно уходить больше в сторону семинарского формата, в сторону проблемных лекций, в сторону практик занятий лабораторных, которые происходят вживую, а всю, скажем так, там, трансляционную знаниевую часть можно постепенно вытаскивать в онлайн. Это эффективнее и с точки зрения затрачиваемых ресурсов, и с точки зрения удобства и осмысленности, потому что как бы возможность послушать лекцию в удобный для тебя момент времени — это все-таки важно, а не только про расписание. И это бьет, с одной стороны, по дисциплине, опять же, да, но при грамотном подходе можно это сделать. А вторая большая история тут заключается в том, что есть интересное мнение, что в будущем богатые могут позволить себе учиться очно и смотреть преподавателя в глаза, а те, у кого нет такой возможности, будут как раз учиться онлайн. Это не стоит воспринимать как вот опять социальное деление на классы, это скорее про то, что возможностей будет больше для всех, но первоисточник, то, где эта запись велась, он должен стать каким-то предметом роскоши, и тогда повысится качество. Если будет конкуренция за возможность вживую пообщаться с преподавателем у вуза, соответственно, чтобы сформировать эту конкуренцию, преподаватель должен быть определенного качества. И вот тогда запустится этот цикл, что мы делаем лучше, больше, круче для всех, но есть эта тонкая прослойка, которая получает первоисточник здесь сейчас, и это престижно, потому что престиж высшего образования с его количеством просто продолжает падать. Этот тренд сложно остановить, и я не думаю, что он там остановлен сейчас.
Вот если... Ну, глядя на статистику, вот я буквально 3 дня назад смотрел данные по Восточной Европе, что большая проблема и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, и в Польше, что местные студенты, ну, не студенты, а местная молодежь предпочитает идти в среднеспециальные учебные заведения. Это большой тренд. А в вузы везде достаточно большой недобор. Они вводят программы, приглашают иностранных студентов бесплатно учиться, приглашают русских учиться. Есть много программ, даже несмотря вот на нынешние обстоятельства. Вот, есть много программ по, так сказать, интеграции иностранных студентов. И это проблема, которая озвучивается. Плюс общий тренд на сокращение молодежи демографические, на старение населения и конкуренция между вузами, она внутри вузовская, она, конечно, сильно вырастает.
Это
и
правда.
Тут всякие швейцарцы, британское образование, они, конечно, вот со своими и, так сказать, традициями и мощностями, и реноме, они очень сильно утягивают на себя студентов. Ну и плюс давление там Китая, например, где бешеные конкурсы остаются, и тоже там всякие технические вещи. И это, да, я думаю, что это глобальный процесс, и в него включаются сейчас все, и, конечно, всем нужно искать свою нишу здесь. Для России это особенно актуально, и особенно для, скажем, всего того, что находится за Уралом, где дорого жить, холодно, и здесь привлекать студентов нужно именно чем-то таким особенным, что, например, юг может просто югом себе позволить заманивать. И тут мне так кажется, я вот точно доподлинно не знаю, но вот как вам кажется, что вот эта конкуренция нарастает?
Огромным образом. Во-первых, как бы КЦП, контроль на цифры приема, угу. они увеличиваются ежегодно у всех. То есть если со стороны можно подумать, что там, вузы сражаются за абитуриентов, потому что их просто... ну, там слишком много, то на самом деле все строго наоборот. Большое количество мест выделяется вузом и государством в виде госзаданий. Как бы госзадание ты не можешь не выполнить. Соответственно, начинается натуральная война за студентов, потому что действительно нужно представить что-то такое, что побьет карту столиц, потому что эту карту очень сложно побить, карту югов и все остальное. С другой стороны, как бы это же не только со стороны министерства такое вот идет подстрекание к борьбе, а большой уровень поддержки. То есть если посмотреть на программу «Приоритет 2030», которая сейчас в вузах идет, самая большая программа по объему финансирования поддержки университетов, там в контуре там порядка 120 университетов, в базовой части получают дополнительно 100 миллионов в год, в специализированной части до миллиарда дополнительного финансирования в год. Соответственно, есть вот там условно топ-30 университетов, и основная задача как раз в том числе это пересобрать концепцию, что такое университет в целом, потому что действительно есть тренд на излишнюю специализацию, больше людей уходит в СПО. СПО как-то незаметно из...
СПО-то?
Система профессионального образования, угу. среднепрофессиональная. Из там... очень низкого престижа техникумов внезапно, просто совершенно за последние 5-10 лет, через WorldSkills, через все остальное, мы смотрим, вот Алабуга Политех, еще, и вдруг оказалось, что это очень серьезные, престижные, достаточно профинансированные организации, которые забирают абитуриентов. Как бы для многих университетов это произошло очень внезапно.
Да, то есть, это было неожиданно.
Ну, как сказать, не для всех, конечно, но в целом университеты привыкли думать, что мы велики, а вот это все остальное — это для тех, кто не тянет университет. И вдруг внезапно оказывается, что вполне себе талантливые, хорошие абитуриенты говорят, не-не-не-не-не, я пойду вот туда, меня там быстро за 3 года научат, я пойду сразу работать. Это удар достаточно серьезный на фоне всего остального демографического кризиса, общей ситуации. Потом программа передовые инженерные школы, но это вот часть инженерных вузов, тоже 30 вузов находится в контуре, тоже задача пересобрать идею вообще того, что такое университет, его новая функция. Потому что, возвращаясь вот к разговору о том, что идея современного университета существует там порядка 200 лет, наверное, пора ее как-то пересмотреть. Может быть, не прям пересмотреть, да, провести какую-то революцию университетскую, но хотя бы вытащить, посмотреть на нее внимательно и оценить, насколько она адекватна и актуальна сегодня.
Мне кажется, глядя на дискуссию, вот, которую сейчас мы видим внутри образования, во всяком случае, то, что я читаю вот, и глобально, сейчас идет, и не только здесь же, вопрос не только вузовского, и школьное образование точно так же, и среднеспециальное образование оказались во всей этой ситуации. И вот такой какой-то тренд, как бы, знаете, такая петля произошла. Все время шла, весь 20 век шла сужение специализации внутри высшего образования. А сейчас в связи с информатизацией, цифровизацией современного пространства, данных, какой-то начинается тренд опять к энциклопедизму, то есть освоение каких-то базовых навыков, а уже наполнение этих навыков пройдет вот в русле той, то есть идет закладка образовательных траекторий, угу. а уже чем вы заполните эту траекторию, это уже будет конкретно, когда вы, что, грубо говоря, придете на работу. И это напоминает вот, не знаю, там 16-17 век энциклопедисты, когда давалось широкое такое базовое образование по всем отраслям науки, человек обретал общие научные навыки, навык критического мышления, оперативного там, освоения информации, пониманий, вот эти самые широкие, базовые такие. А уже конкретные вещи, они вот в приложении к конкретной деятельности, которая также менялась. Вы знаете, я смотрю, интересно, что если сейчас мы говорим о том, что образовательная траектория задается, но внутри нее человек за период жизни несколько профессий может осваивать, работать на разных, но базовый навык остается один, вот базовое именно, это вот то инженерное понимание, например. Такая же история мы видим в период французской энциклопедии. Там. Вот, и вот мы какой-то вот на новой спирали истории, мы вот где-то возвращаемся к этому.
Ну, это можно, в принципе, объяснить тем, что 20 век, в принципе, интересен тем, что вот этот расцвет индустриализации, большое количество новых производств. Взять, например, там ту же атомную энергетику. Ну, бурный рост, огромное количество высококвалифицированных специалистов необходимо для обслуживания АЭС. Огромное количество. Соответственно, нужна система их производства. И для людей, в принципе, понятно. То есть есть вот трудовые функции, есть некоторый карьерный путь. Да? Я пошел туда работать, вот я сначала здесь, там может быть там, начальник отдела, начальник цеха, там, руководитель центральной заводской лаборатории, потом может быть там главный инженер, замгендиректора по чему-нибудь и так далее. Но это все в одном месте. Сейчас тренды-то поменялись. Точнее, количество людей, которые нужны там, оно в целом не уменьшилось. Но определенность в будущем и карьерном пути, особенно в глазах молодежи, она под большим вопросом. Они не готовы сейчас сказать, да, я хочу следующие 40 лет посвятить себя вот этому, атомной энергетике, например. Да нет, конечно. Они думают, а может тут, а может там. Вот я слышал в IT много интересного, а вообще я творческий, может, я рэпером стану, может, я художником хочу быть. Это никуда не делось, а желание пробовать себя в разном. Но при этом в целом как бы определенности стало меньше. Поэтому я-то тоже считаю, что нужно формировать определенную платформенность и быть готовым менять свои пути по ходу движения. Но тут надо понимать одну важную вещь, что это инвестиция в тебя, в себя, и это определенная, ну, жертва в каком-то смысле. Ты жертвуешь возможностью зарабатывать здесь и сейчас через 2 года, в пользу того, что ты следующие 5, 6, 7, 8 лет будешь углубляться, искать себя. В долгосрочной перспективе, да, это выигрышная стратегия. Но, опять же, риск и прибыль сложно оценить. А вдруг не получится? В краткосрочной, ну, это тяжело. И вот подводить людей к этому решению осознанному, что да, я готов туда пойти, ну, это такой вопрос достаточно интересный. Как объяснить там 18-летнему человеку, что тебе надо следующие, там, сейчас новая базовая часть образования, плюс, может быть, магистратура, аспирантура, там, 10 лет посвятить учебе без строгой определенности того, что будет на выходе? Ну, коммуникационная задача такая нешуточная.
Здесь еще, кроме личного, вот сложность технологическая, современная, я вот неспроста привел именно автомобилестроение, ведь то, что мы представляем инженер-автомобилестроитель, чтобы стать инженером на автозаводе, нужно проучиться там 5-6 лет точно. Это высокая квалификация, это квалификация, требующая массы там и материаловедения, и электротехника, и, ну, там массу сопутствующих базовых специальностей, там и ТОЭ, и черчение, и геометрия, и физика, и основы химии, там и прочее. А здесь, когда вдруг за год меняется тренд, и уже говорят, что а сейчас к тому времени, когда вы доучитесь, в общем, ваша специальность будет не нужна, а нужны будут инженеры, электрики, электронщики и программисты, ну, там, внутри автомобильной индустрии, как вот с этим быть? И это понятно, что вызов для всех. И здесь вот мне тоже очень близко вот ваше понимание, что нужно именно развивать платформенные навыки, именно навыки трендовые, которые позволят уже в рамках вот этого вот специфического такого фундаментального именно подхода инженерного, внутри него уже можно было, чтобы доучиться, там, переориентироваться именно на сложившуюся вот в короткий период исторический ситуацию там на рынке труда уже. И
придется немножко еще в сторону такой философии качнуться, но скажу так, если ты действительно понимаешь, что такое автомобиль, вот именно автомобиль как место в обществе, автомобиль как функция, автомобиль как там, предмет роскоши, автомобиль как техническое изделие, автомобиль как железка, автомобиль как набор функциональных взаимосвязанных движущихся между собой частей, автомобиль как набор электроники. Если ты это понял на текущем автомобиле, который есть, да, то ты через 10 лет, добрав вот те самые короткие курсы, маленькие навыки, какие-то новые языки программирования, какие-то элементы, ты все равно будешь понимать, что это. Ты будешь понимать, что это вот, это такая вещь. Не застывшая во времени вот конкретный набор конкретных технологий, а суть, стоящую за этим. То же самое можно сказать про энергетику, то же самое можно сказать там про... про любые там добычу, про материалы. Методы меняются, тренды меняются, технологии меняются, суть остается той же самой. Поэтому если ты понимаешь, как работает мир, если у тебя сформирован это, естественно, научная картина мира и инженерное, такое конструктивное мышление, ты справишься, ты доберешь то, что тебе будет нужно и через 5, и через 10, и через 15 лет.
А вот мы тут... У нас же эфиры про молодежную политику, и вот насколько вообще молодежь сейчас готова выбирать вот этот вот сложный, долгий, фундаментальный путь, нежели вот какие-то поверхностные знания, потому что вот у меня складывается ощущение, когда я там общаюсь со сверстниками, гляжу на них, что мало кто готов вот именно так углубляться. И в связи с этим у меня встает вопрос, после 2020 года почувствовали ли вузы конкуренцию вот с этим вот каким-нибудь онлайн-образованием? Уже сказали про конкуренцию с СПО, с вузами, но я тут еще связываю тоже с нашей прошлой темой, с ЕГЭ, поскольку, опять же, вот я приводил эти примеры, что ребята боятся ЕГЭ настолько, что они идут в СУЗы просто для того, чтобы его не сдавать. Может быть, еще в этом есть проблема.
Ну, в области IT-технологий однозначно да. То есть, действительно, со студентом разговариваешь, они говорят, да зачем вообще вуз, я пойду, вон, возьму курсы и буду уже себе работать. В области там энергетики, например, нет такого курса, где ты энергетику там на скиллбоксе станешь энергетиком за полгода. Нет, такого не может быть. А, соответственно, действительно большая, сложная там коммуникационная задача, чем, на мой взгляд, отличаются современные ребята. У них гораздо больше желания действовать и менять мир. Им нужно вот что-то здесь и сейчас. Они чаще спрашивают, а зачем? Им нужна вот осмысленность того, что их действия будут иметь какой-то результат, который изменит мир, видимо, в их глазах. И, с одной стороны, это там, может быть немножко наивно, в плане, что ну, не каждый человек единолично мир поменяет. С другой стороны, это просто надо воспринимать как данность, уметь с этим работать, превращать это в мотивацию, потому что это само по себе классная мотивация. Желание изменить мир — это правильная мотивация, на мой взгляд. Просто... надо объяснить, что ну, мир не меняется за полгода силами там, одного человека, которому 18, как бы вы ни хотели. Да, такие есть, но сколько их? Вот 10 на весь мир. Мир меняется путем командной работы огромного количества высококвалифицированных людей, которые способны создать энергетику вот, страны, которые способны там, создать атомную отрасль в целом, которые строят там корабли и создают не просто автомобиль, вот он один, спроектирован в гараже, смотрите, а создают компанию, которая может выпускать серию и тем самым влияет на экономику. Это совершенно другой класс задач. Там нужны и конструктора, и технологи, и расчетчики. И если ты не понимаешь эту систему разделения труда отрасли, ты... не добьешься своей цели, ты мир не изменишь. Ты сделаешь маленький кусочек чего-то, ну, здорово, тебе за это даже заплатят. Ну, а дальше-то что? Поэтому коммуникация. Я объяснять, что, ребят, вы сейчас здесь все вместе, когда-нибудь вы сформируете и попадете в огромную команду людей, которые сделают что-то великое. Но для этого вам нужно понимать, какое место вы хотите в этой команде занять. Вот через такое общение с людьми можно, мне кажется, привести их к тому, что высшее образование все еще важно, все еще нужно, и оно вовсе не противоречит наличию онлайн-образования, а оно создает для него фундамент.
Мне кажется, я думаю, что здесь как раз можно использовать и вот этот онлайн-ресурс для того, чтобы именно для демонстрации, что есть коллективы, есть люди, есть там группы, вот все удаленные инструменты для того, чтобы показать о том, что да, вот на каком-то своем уровне человеку этого может быть не видно. Попав в коллектив инженерный. Опять же, тоже здесь ведь есть одно дело, когда вы приходите в ВУЗ и видите людей, от которых вы можете заразиться вот, вот этим пониманием. Но, с другой стороны, это все равно достаточно ограниченное. Вы видите там, ну, даже если вся кафедра собирается, вы приходите на свидание кафедры и можете увидеть, вот как люди там обсуждают какие-нибудь вопросы сварки там, или материаловедения, или проектирования, не знаю, там, каких-нибудь поточных линий. Но это все равно небольшой коллектив. В этом смысле дистанционное образование со своими массовыми инструментами там, подключения, вы можете вообще выглянуть в большой мир. И вы можете посмотреть, как это устроено на заводах, как устроены большие КБ. И здесь, мне кажется, онлайн и вообще дистанционное образование имеет вот такой эффективный, с моей точки зрения, ресурс, который нужно понять, использовать, и который именно дополнит. Uh-huh. Вот здесь мы видим, что нет противоречия и нет замены. Uh-huh. Дистанционное образование, оно отчасти и самостоятельно, это прекрасный инструмент. Оно может дополнять офлайновое, вот там, где это невозможно, но у него огромный потенциал, мне кажется, и с точки зрения ознакомления, и с точки зрения именно вот как образовательного процесса. И мне кажется, это прекрасная возможность, особенно, например, там удаленный регион, где-то еще. И здесь очень важно то, о чем мы вначале говорили, методика, подходы. Uh-huh. Потому что это не просто как подключение там удаленной камеры. Uh-huh. А здесь нужно именно использовать его как метод, и как этот метод использовать его, что называется, на полную, а не вот выставлять его в качестве такого веб-камеры для слушания лекций. Оно гораздо больше дает возможностей и имеет гораздо больше потенциальный ресурс, который надо раскрывать.
Тут еще вот вы как раз-таки затронули частично тему, мне кажется, очень важную, в чем недооценивают, да, правильно говорю, классическое образование, и чего нет в онлайне. Нету тусовки, нету людей, с которыми ты общаешься. Вот вы сказали, что в ВУЗе это, она хоть и не на полную работает, но тем не менее это есть. Ты можешь пообщаться с ребятами внутри своей группы, ты можешь сходить там к преподавателю, поговорить с ним, можешь там посмотреть, как все это у вас на кафедре устроено и так далее. А в онлайн-образовании этого нету. И вот это та вещь, за которой многие, кстати, в офлайн не идут. Я помню еще даже до того, как я поступил, тоже не понимал, чем мне там высшее образование нужно и прочее. Мне вот сестра это объясняла на самом простом примере, который понятен школьнику, который еще ничего не знает, что ВУЗ — это в первую очередь тусовка. Ты знакомишься с людьми, которые потом у вас с ним будет формироваться коллектив, с которыми вы потом дальше будете действовать, работать, что-то менять. То есть это все разные люди, вы обмениваетесь с ними опытом, и вот именно в такой среде рождается что-то общее, что-то новое, прошу прощения. А в онлайне этого не хватает. А вот если говорить еще, кстати, про формат...
Очень правильно, про молодежь. Угу. Когда вам 18, вам сложно в одиночку. Но у онлайна есть, и у, вот у всего удаленного, там, дистанционного образования есть огромный ресурс именно касательно более старших возрастов, которые сейчас нужно рассматривать именно как тоже полноценный элемент образования. Мы сейчас понимаем, что с нынешним старением населения образование будет продолжаться и там и в 30, и в 40 лет, а это люди, которые, для которых уже понимание, там, как работать в коллективе, совершенно другое, чем когда тебе там 18 или 20. И здесь у дистанционного образования огромный потенциал, просто фантастический, с моей точки зрения.
Вот если еще говорить про смежный формат офлайна и онлайна, вы правильно сказали, что, мне кажется, нужно отходить от веб-камеры, которая просто стоит и транслирует всех то, что происходит в аудитории.
Я могу сейчас свой пример просто рассказать, как я веду занятия.
Сейчас. У меня это просто все время вызывало вопросы. Зачем преподавателю каждый день одно и то же рассказывать разным студентам, если можно просто один раз записать какое-нибудь прикольное видео? Ну, вот, в общем, про то, что больше переходить в формат такого небольшого Ютуба, так скажем. Мне кажется, это будет интереснее. Вот как раз таки то, о чем вы говорили, можно показать на практике, как это все работает, там, на каком-нибудь заводе или еще что-нибудь на примерах, а не только на словах, визуалы там подкинуть и так далее. Это вот при помощи этого вот онлайна ценность и понятность будет возрастать.
Я пользуюсь интерактивными досками. Есть такая штука «Мира», Очень полезный инструмент. Кстати, российские ребята разработали, но они уже сейчас, к сожалению, не в России. Не знаю, уйдет он с нашего рынка или нет, но пока он здесь и доступен. Miro называется. Значит, это такой некоторый набор инструментов. Вы вместе оказываетесь на одной доске, которая масштабируется очень сильно вглубь и очень сильно там, далеко. И есть набор предзаданных, так называемых, фреймворков, шаблонов для работы, таблиц, различных помогающих тебе вещей, вот как эта технология канбана, да, когда есть доска, там, японская технология, ты по ней стикеры перемещаешь, отслеживаешь процесс, как он выполнен, как нет. И зачем мне веб-камера? Что я буду им рассказывать? Я даю им задачу. Задача совместная, задача групповая. Первые несколько занятий мы посвящаем тому, что я им рассказываю основы, там, управление проектами и групповой работы. Хотя предмет вообще к этому отношения не имеет, но это необходимый скилл. А дальше все, у них есть как бы ролевое распределение в команде, есть там менеджер каждого проекта, который раскидал задачи, у них есть там таймлайны, у них есть сроки, в которые они знают, что я приду и буду смотреть на эту доску, буду их спрашивать. Если я им нужен, они мне пишут, что давайте назначим встречу, я выхожу с ними, мы с ними разговариваем, я там голосом все равно быстрее можно некоторые вещи решить. Но в целом это сильно экономит время, потому что я по ходу недели знаю, что я вот зашел, посмотрел, ага, комментарий оставил, здесь не то, здесь не так, вот здесь я другое имел в виду. Все, пришла защита, они мне показали проект, я его уже видел, он на моих глазах создан. Прикол и большой плюс вот этой системы в том, что ты видишь прям, как движется мышка студента. Я точно знаю, что каждый из них в какой момент делает. Я могу проследить за его мышкой, рядом повесить стикер, написать «делаешь не то». Всех веселит сначала, но потом как бы люди подсаживаются на эту технологию, она очень удобная. И вот это к слову о том, что вебка не нужна. Зачем? А я мог бы им вот снимать себя, как я что-то рассказываю несколько часов. Ну, к чему это, если можно на проектные задачи отработать все это быстрее и эффективнее?
Ну, вот пример прекрасного инструмента. Я думаю, что эта тема будет развиваться, мы будем о ней говорить и дальше. Сегодня наше время подошло к концу, друзья мои. Я напомню, что мы сегодня в программе 14.35 беседовали с нашим гостем Романом Лаасом, директором Центра образовательных продуктов Томского политеха, доцентом, кандидатом технических наук, ведущего Валерий Фальченко и за пультом Александр Акин. Встретимся в новых программах. Учитесь, следите друг за другом, помогайте друг другу. Нас ждет много еще любопытного, интересного и очень неожиданного. До встречи, друзья!